Откройте вместе со мною первое послание Тимофею, глава 2. Мы будем исследовать с 8 по 15 стих. Сегодня День Матери, и я вначале хотел проповедовать о роли женщины, поэтому вначале хотел сосредоточиться на стихах вот с 9 по 15. Но чтобы не обойти мужчин, чтобы порция истины досталась им, я решил, что лучше начать с 8 стиха. Давайте мы посмотрим на этот текст. Итак, первое послание Тимофею, 2 глава, с 8 стиха. «Итак, желаю, чтобы на всяком месте произносили молитвы мужи, воздевая чистые руки, без гнева и сомнения, чтобы также и жены в приличном одеянии со стыдливостью и целомудрием украшали себя не плетением волос, ни золотом, ни жемчугом, ни драгоценной одеждой, но добрыми делами, как прилично женам, посвящающим себя благочестию. Жена доучится в безмолвии со всякою покорностью, а учить жене не позволяю не властвовать над мужем, но быть в безмолвии. Ибо прежде создан Адам, а потом Ева, и не Адам прельщен, но жена, прельстившись, впала в преступление. Впрочем, спасется через чадородие, если пребудет в вере и любви и в святости с целомудрием». Современное общество настигла большая проблема мужской пассивности и избыточной женской активности. Мы живем в обществе, где все больше мужчин становятся женственными. Из-за этого женщины становятся мужественными. Я вначале даже хотел назвать проповедь «Женственные мужчины и мужественные женщины». Потом думаю, может, не все правильно поймут меня. Но это огромная проблема сегодня. Очень много мужчин в этом мире живут безответственно. Они не думают о своих семьях. Они большинство своего времени проводят праздно и все сбрасывает на своих жен. На женах воспитание детей, стирка, еда, уборка, а порой еще и работа. А если еще что-то не так пошло, то мужья начинают еще обвинять потом за все жен своих. Жена, которую ты мне дал, она дала, и я ел. Помните вы эти знаменитые слова Адама? Из-за этого многие женщины ненавидят мужчин. Я знаю несколько семей, где мать, а затем и несколько дочерей развелись со своими мужьями. И когда ты начинаешь вот говорить об этой теме, они не воспринимают. Эти семьи стали такими мужененавистническими семьями. Для них все мужчины – это тряпки. Для них мужчины – это что-то недостойное уважения. И вообще в народе есть очень много разного рода шуток по поводу этой темы. Ну, к примеру, одна жена говорит: «Вы знаете, у меня в доме три ляльки». Ей говорят: «Слушай, так вроде же у тебя двое детей». «Да детей-то двое, а ляльки три, ты посмотри на него, да, что дети, что он, ну, одно и то же». Очень много есть разных шуток по поводу этого. И это большая беда. Мужчины не делают того, что определено им Богом. А женщины делают то, чего Бог им не давал. Из-за этого оба становятся несчастными. Как мужчины, так и женщины. Эта проблема все больше и больше возрастает в обществе. Голливуд и фильмы, современные все эти передачи, они только подливают масло в огонь. Но из общества эта проблема также проникает дальше в церкви. Если посмотреть в общем на состояние многих церквей, я замечаю, что в церквях становится все меньше и меньше активных братьев, настоящих мужчин, которые, знаете, как стержни, которые стоят, которые не совершают активно служение. Мы видим, что меньше становится служителей, меньше проповедников или меньше желающих посвящать свою жизнь Богу и проповедовать Божье Слово. При этом мне кажется, что если все это отдать женщинам, они легко бы запомнили весь этот эфир. Похожая проблема была и во дни апостола Павла. Апостол Павел пишет здесь письмо молодому служителю Тимофею, которого он оставил в Ефесе совершать служение. В этом послании апостол Павел предостерегает молодого служителя от лжеучений. Он показывает критерии для руководителей, кого нужно избрать руководителями. Он дает ему целый ряд личных наставлений. И также он говорит в этом послании о роли мужчины и женщины в церкви. В прочитанном нами тексте поднимается тема церковных богослужений. Собрание церкви вообще это очень важная часть жизни церкви. Когда в воскресенье церковь собирается, это очень важная часть жизни церкви. И дьявол это тоже понимает. И поэтому он пытается всячески разрушить это время, чтобы оно не принесло пользы или минимально принесло пользу его народу. Похоже, что мужчины и женщины в то время на богослужениях вели себя неправильно, вели себя неподобающе. Поэтому апостол Павел призывает здесь Тимофея обратить на это внимание и привести богослужение в порядок. Итак, рассматривая прочитанный нами текст, мы поразмыслим о богоугодном поведении мужчин и женщин в церковном собрании. Первое, на что мы посмотрим, глядя на наш текст, это роль мужчины. Посмотрите вместе со мной еще раз 8 стих. «Итак, желаю, чтобы на всяком месте произносили молитвы мужи, воздевая чистые руки без гнева и сомнения». Если вы быстренько посмотрите на то, что сказано здесь выше, в начале второй главы, вы увидите, что апостол Павел здесь продолжает тему молитвы. Он до этого сказал о том, говорил о молитве, о ком нужно молиться. И вот дальше он продолжает эту тему, и он показывает здесь, кто должен направлять народ Божий в молитве. Бог определил мужчинам быть руководителями на церковных собраниях. И говоря об этом, хочу отметить здесь два момента. Во-первых, мы видим здесь принцип сам, положение мужчины. Смотрите еще раз 8 стих. «Итак, желаю, чтобы на всяком месте произносили молитвы мужи». И мужчины, и женщины, они равноценные в глазах Господа. Но для того, чтобы был порядок в жизни, в обществе, в семье и в церкви, Бог поставил мужчину главой, Он установил определенную иерархию. Мы читаем Ефесянам 5:23, «Потому что муж есть глава жены, как и Христос – глава церкви». Вот почему Священное Писание говорит женщине повиноваться своему мужу. Есть такой термин – повиновение, повиноваться своему мужу. Когда мы смотрим на это слово «повиновение», это военный термин, который означает движение в определенном порядке. Возможно, вы видели вот раньше, как сражались войска, как сражалось войско. Там был определенный порядок. К примеру, трубят определенные трубы, выступает определенный род войск. Затем, допустим, гремят барабаны, они отступают назад, другой вид войск пошел. И таким образом есть движение в определенном порядке. Так выигрывались войны. А если просто люди собрались и так, знаете, с криком «Ура!» всей толпой побежали, как правило, они проигрывали. Должен быть порядок. Так вот, Господь установил этот порядок в обществе, в семье и в церкви. Бог поставил мужчину главой для этого. Пастором церкви, по Божьему слову, должен быть только мужчина. Если вы посмотрите вот следующую, третью главу, то там сразу в начале третьей главы дается наставление, кого можно избирать пресвитерами. И там речь идет о братьях. Только мужи должны учить церковь. Ни одна женщина не служила священником. Мы не видим этого нигде в Священном Писании. Кстати, нигде в Новом Завете не записана ни одна проповедь или учение женщины. Нет ни одной записанной проповеди женщины. Почему? Потому что Бог дал эту роль мужчинам. Также апостол Павел здесь учит, что молитвой в церковном собрании должны руководить мужчины, а не женщины. Он говорит здесь, желая, чтобы на всяком месте, всякое место имеется в виду, где бы ни собиралась церковь. Где бы ни собиралась церковь для общецерковного собрания, речь идет об официальных собраниях, апостол Павел показывает этот принцип. Мужи должны руководить. Второй момент, на который хочу обратить ваше внимание, здесь это препятствие для мужчины. Препятствие для мужчины. Не только само положение его, мы посмотрели препятствие. Вот смотрите, ответственность, которую Бог дал мужчине, она предполагает определенное состояние сердца. Для того, чтобы мужчина мог руководить семьей и в церкви, и вообще в обществе, он должен находиться в определенном состоянии духа. Без этого его служение и руководство не будет полезным. Он не сможет руководить церковью. И мы видим здесь, смотрите, в 8 стихе апостол Павел говорит, «Итак, желаю, чтобы на всяком месте произносили молитвы мужи, и вот дальше, воздевая чистые руки, без гнева, и сомнения. Мы видим здесь три препятствия, которые могут помешать мужчине исполнить ту роль, которую предназначил ему Господь. Во-первых, это нечистота в личной жизни. Мы читаем здесь 8 стих. «Воздевая чистые руки». Чистые руки. Слово «чистые» обозначает «неоскверненные». Незапятнанный злом. Чистые руки – это образ чистой жизни. Опять же, воздевая чистые руки. Кстати, наверное, нет ничего плохого в том, чтобы мужчина, когда молится, поднял свои руки к небу. Но ударение здесь делается не столько на позе молящегося, сколько на его внутренней жизни. Смотрите, в Библии перечислено много разных положений тела во время молитвы. Кто-то молился, стоя с вытянутыми руками, кто-то на коленях, кто-то сидя, кто-то склонив голову, кто-то подняв вверх голову, кто-то пав на землю. Важно здесь не столько положение тела, сколько состояние сердца. Смотрите, если в личной жизни есть грех. Братья мои, если мы живем во грехе, в нераскаянном грехе, дерзновения в молитве не будет. дерзновения вести церковь к Господу не будет. Мы читаем Псалом 65, 18. «Если бы я видел беззаконие в сердце моем, то не услышал бы меня Господь». Мы можем много говорить о том, что нужно вести церковь, нужно вести свою семью к Господу, и это правильно. Но смотрите, есть определенное состояние, воздевая чистые руки. Брат мой, сестра моя, брат мой, возможно, ты видишь, что у тебя не получается направлять свою семью в молитве. Обрати внимание на этот символ, воздевая чистые руки без гнева и сомнения. Возможно, есть что-то, что мешает тебе, что-то, что ты возлюбил, и его надо оставить. Нечистота жизни, она заберет всякое дерзновение в молитве. Второе препятствие, которое мы видим здесь, это отсутствие мира в отношениях. Мы читаем дальше в 8 стихе. «Воздевая чистые руки» и следующее – «без гнева». Без гнева. Речь идет здесь о возмущении по какому-либо поводу. Человек, у которого проблемы в отношениях с ближними, у него будут проблемы и в молитвенной жизни. Греховный гнев и молитва, они взаимоисключают друг друга. Если ты в сердце своем гнева, если ты раздражен, если там есть непрощение, ненависть, как говорится, твоя молитва будет до потолка. Очень сложно молиться, особенно вести народ в поклонении. Матфея 6:15. И если не будете прощать людям согрешения их, то и Отец ваш не простит вам согрешений ваших. Господь будет наказывать. Господь пошлет своих истязателей, как тому рабу, который не простил, чтобы привести к состоянию прощения. Но когда в твоем сердце есть негодование, есть гнев, дерзновения не будет. И третье препятствие, которое мы видим здесь, это недоверие Богу в обстоятельствах. Мы читаем, воздевая чистые руки, без гнева и сомнения. Слово «сомнение», оно передает идею внутреннего спора. Когда ты с чем-то, знаете, воюешь внутри, споришь, ты в чем-то сомневаешься. Это, конечно, это может быть и здесь, среди наших отношений, среди людей, но, на мой взгляд, это больше всего проявляется, когда мы не доверяем, когда мы не принимаем обстоятельства от Бога, когда мы бунтуем в своем сердце, мы не хотим это принять. И вот, приходя в этот момент помолиться, тебе очень сложно молиться, потому что ты внутри разговариваешь, ты внутри споришь с этим. Тебя не будет дерзновения в молитве. Итак, смотрите, чистота личной жизни, любовь к другим людям и мир в сердце – это непременные атрибуты молитвы. Как я уже сказал, ответственность предполагает определенное состояние сердца. И знаете, вот этот текст мне помог понять. Я думал, почему многие мужчины не берут на себя ответственность? Почему они не выполняют ту роль, которую Господь дал ему? Потому что нет этого состояния. Для того, чтобы пребывать в таком состоянии, нужно упражнять себя в благочестии. Нужно подниматься раньше и бежать к Господу в молитве. Нужно вникать в Священное Писание. Нужно просить прощения, когда ты причинил кому-то боль. Нужно покоряться Господу в обстоятельствах. Но в это время гораздо проще посидеть у телевизора. Гораздо проще открыть YouTube и посмотреть что-нибудь интересненькое. Там много сейчас разных нарезок есть. Для этого гораздо проще просто все отпустить на самотек И в этом состоянии, находясь мужчиной, примерно мысли следующие. Пусть жена все делает. Почитай сама с ними Библию. Помолись сама с детьми. Сходите сегодня на собрание без меня. Разберись сама с этим конфликтом, который есть у детей. И когда мы так размышляем, братья мои дорогие, мы, знаете, мы становимся не мужами, которые руководят церковью, на которые руководят семьей, на которых можно опереться, а просто бесхребетными медузами. Там нет внутри структуры. Там все вот так, знаете, все обтекаемо. Братья мои, дьявол очень хочет, чтобы мы прожили с вами нашу жизнь впустую. И поэтому он дает для нас, изобрел и дает нам очень множество разных игрушек, чтобы мы занимались ими, а не тем, что нужно. Знаете, сегодня есть множество разных паразитов, которые живут на нас. Вы знаете, что такое паразиты? Паразиты – это такие организмы, которые присасываются к твоему телу, и он живет за счет энергии твоего тела. Сегодня есть очень много разных паразитов, которые высасывают энергию наших душ. Забирает наше время, забирает наше внимание. Ты пришел, посидел, посмотрел, и у тебя уже нет времени на то, что нужно, чтобы поговорить с женой, чтобы привести себя в духовный порядок, чтобы направить жену, чтобы разобраться с проблемами, которые есть в семье, чтобы наставить своих детей. У нас уже нет сил для этого, потому что мы отдали их, в общем-то говоря, просто какой-то ерунде. И лукавый изобретает все больше и больше разных приманок, лишь бы высосать все наши силы, и чтобы мы не стали с вами мужами, в настоящем смысле мужами, которые руководят всей семьей своей и руководят церковью. И это очень печально. Братья мои дорогие, я говорю это не свысока, я говорю это как борящийся к борящимся. Это, наверное, одна из самых большая борьба, которая есть в моей жизни, чтобы повыбрасывать все это прочь и делать то, что нужно, выполнить ту роль, которую Господь возложил на нас. Если мы с вами не поотрываем от себя и не выбросим эти паразиты, это прямой жизнь, бесполезная, прямой путь к бесполезной и бестолковой жизни. Ты отживешь жизнь, но толку будет от этого мало. Подумайте, братья мои дорогие, берем ли мы на себя ответственность, возложенную на нас Богом, в семье, в церкви и в обществе? Да, слышать вот такие слова, наверное, неприятно. И нам неприятно, когда Божье Слово обличает темные пятна нашей жизни. Но знаете, этого не нужно бояться, потому что и эти темные пятна покрыты Христовой благодатью. Он простил нас и за это. Но поскольку Он простил нас за это, Он хочет, чтобы мы, поднявшись, оперевшись на Его благодать, эта благодать разрушила силу греха в нашей жизни. Она дает нам силу так жить. И Господь хочет, чтобы мы, оперевшись на эту благодать, встали и шли, и исполнили свою роль, которую предназначил нам Господь. Итак, это первое, которое мы видим, первая мысль, которую мы видим здесь в этом тексте, роль мужчины. Второе, на что мы посмотрим, и здесь будет, наверное, примерно в два раза больше времени посвятим этому, потому что текст намного больше посвящает этому времени. Второе, на что мы посмотрим, это роль женщины. Здесь мы обратим наше внимание вот с 9 по 15 стихи. Смотря на этот текст, я хотел бы обратить внимание на 4 момента. Первое, интересно, с чего начинает здесь апостол Павел, это одежда женщины. Вообще для меня это было удивление. Мы видим здесь, что апостол Павел описывает церковное богослужение. Что должно происходить на церковном богослужении, кто должен руководить и наставлять. И вот касаясь женщины, он начинает с ее одежды. Это очень интересно. Смотрите 9 стих. «Чтобы также и жены в приличном одеянии со стыдливостью и целомудрием». Говоря об одежде женщины, апостол Павел здесь показывает три условия для одежды. Первое, он говорит о приличии. «Чтобы также и жены в приличном одеянии». Это означает умеренное, упорядоченное. Это слово, это антоним слова хаос. Знаете, хаос – это когда беспорядок. Когда вот это слово употребляется, то слово, которое здесь переведено как приличие, оно говорит о порядке. То есть женщина должна быть в порядке. Второе условие, интересно, он говорит о стыдливости. Смотрите, в приличном одеянии со стыдливостью и целомудрием. Вот это слово «стыдливость», когда мы смотрим на него, здесь речь идет о скромности, об избегании разных крайностей. Нужно одеваться так, чтобы это не вызывало резонанс в обществе. Где-то я в какой-то проповеди слышал эту мысль. Не будьте, кто одевает, не будьте первыми, кто одевает новое, и не будьте последними, кто снимает старое. Очень хороший, знаете, это очень хороший баланс, когда ты одет, но это не вызывает резонанс в обществе, в котором ты живешь. И третье условие, он говорит здесь, целомудрие. Смотрите, при личном одеянии со стыдливостью и целомудрием. Одежда не должна вызывать нечистые побуждения. Вообще, одежда является отображением состояния сердца. То, как ты одеваешься, то, как ты выглядишь, это является отображением состояния сердца. И вот многие женщины, они очень хотят, чтобы на них смотрели. Они хотят приковывать к себе внимание, и когда не получается, скажем так, своим умом, своим, ну скажем так, естественным состоянием это сделать, женщины начинают оголяться. Они начинают своей одеждой обтягивать разные места своего тела, чтобы привлечь к себе внимание. Вообще, друзья, сексуальность – это очень мощный возбудитель внимания. И сегодня вокруг него вообще строится вся мода. Дизайнеры, современные дизайнеры, они даже этого не скрывают. И вот интересно, подумайте вот о чем. Поклонение Богу воскресенье начинается утром в гардеробе. Когда вы одеваетесь так, чтобы угодить Богу и не помешать другим. Джон МакАртур, интересно, в своем толковании на этот текст делает очень интересное замечание, оно достаточно объемное, но я вам прочитаю его. Посмотрите, что он пишет. Должно было быть, но может его нет. Вот он, следующее, да. Он пишет. «Каким образом женщине увидеть ту неуловимую границу между пристойной одеждой и одеждой, привлекающей всеобщее внимание? Ответ следует искать в намерении сердца». Женщина должна исследовать свои намерения и цели, почему она одевается именно таким образом. Стремится ли она показать изящество и красоту своего тела? Хочет ли она показать свою любовь и преданность мужу? Или же она стремится привлечь к себе внимание и выставить на показ все свое богатство и красоту? Или еще хуже, пытается соблазнить мужчин. Женщина, сосредоточенная на поклонении Богу, будет тщательно обдумывать, как одеваться, потому что ее сердце будет диктовать то, какой должна быть ее одежда и внешний вид. Очень интересное замечание, видите, он не говорит здесь, что можно, что нельзя, он говорит, заглянь в свое сердце, посмотри, для чего ты это делаешь. И вот интересно, говоря о роли женщины в богослужении, он начинает с этого. Первое, оденься так, чтобы это принесло славу Господу и не смущало других людей. И понимаем вас, дорогие сестры, что сегодня очень сложно даже одежду порой найти, праздничную, торжественную, тяжело купить, потому что она вся пропитана этим грехом, ее конструируют специально ради этого. Но здесь нужно быть очень внимательным, чтобы своим внешним видом не соблазнять других людей. Помните, что Христос говорил? Матфея 18:6. «А кто соблазнит одного из малых сих, верующих в Меня, тому лучше было бы, если бы повесили ему мельничный жернов на шею и потопили его во глубине морской». Посмотрите, насколько серьезно Христос относится к соблазнам. Лучше умереть, чем ввести другого человека в грех. И вот апостол Павел начинает с этого. Второй момент, на который он обращает внимание здесь, наставляя женщин, он говорит об украшении женщины. Здесь Павел, скажем так, от общего переходит к более частным вещам. Смотрите далее, 9 и 10 стих. «Чтобы также и жены в приличном одеянии со стыдливостью и целомудрием», мы посмотрели на эти слова дальше, «украшали себя». Ни плетением волос, ни золотом, ни жемчугом, ни многоценной одеждою, но добрыми делами. Во-первых, этот стих не утверждает о том, что женщине нельзя украшать саму себя. Если вы посмотрите на то, как построено это предложение, то оно построено в форме предпочтения. Не «но». И говоря «но», он показывает что-то несравненно лучшее. Бог хочет, чтобы женщины были красивыми, но только красотой настоящей. Внешность не является самым главным критерием красоты. И здесь обращу внимание на пару мыслей. Во-первых, мы видим здесь искусственное очарование. 9 стих. «Украшали себя не плетением волос, не золотом, не жемчугом, не многоценною одеждою». Ефес в то время был достаточно богатым городом, и некоторые женщины там соревновались в борьбе за внимание и популярность. Там было золото, было много золота и было много жемчуга. Кстати, я интересно прочитал историческую справку, что в то время жемчуг ценился в 3 раза больше, чем золото даже. И если женщина хотела показать свое богатство, то она жемчугом, ну скажем, обвешивала себя всю. И там было на серьгах, на кольцах, на брошках. Они даже на сандалии помещали жемчуг. Вы представляете, идет, и сандалии стоят огромные деньги, и оно блестит все. И больше того, в то время женщины носили большие прически. Знаете, мода меняется, я смотрю, что сейчас женщины большие прически не носят, но, помяните мое слово, недолго пройдет, когда они снова вернутся. Все возвращается в жизни. И вот они носили огромную прическу, огромные прически, представьте, на них они ложили, вот, ну, прикрепляли золотые брошки, они жемчуг разный цепляли туда. И вот представляете, вот такая дива заходит в церковное богослужение, на церковное богослужение, и вот она садится, а солнышко где-нибудь блеснет, и от нее сияние исходит. И вот ты сидишь за ней, как за кустом, прошу прощения, понимаете, да? Вот это вот на голове все, и вот они, знаете, каравелла заплывает на церковное богослужение, да. И вот она сидит, и она сияет во всем этом. Это была проблема того общества, и, похоже, христианки взяли же это, богатые христианки, и начали привносить это в церковь. Они увлекались этой модой. Они видели свою ценность в этом. И апостол Павел показывает, что не это вообще главное. Настоящая красота не в этом. Второй момент, который мы видим здесь, он говорит о подлинной красоте. Смотрите, 10 стих. «Но добрыми делами, как прилично женам, посвящающим себя благочестию». Доброе сердце и добрые дела – это самая лучшая красота женщины. В этом мире очень много злых, раздраженных людей. В этом мире очень мало доброты. И многие женщины, которые живут в этом мире, много жен, они злые, они раздраженные, они постоянно недовольны, они постоянно ропщущие, им всего постоянно мало, сколько бы ты им ни давал всего. И это культивируется в этом мире. Очень много таких женщин. Мы читаем притчи 27:15. «Что непрестанная капель в дождливый день и сварливая жена равны». О, что такое непрестанная капель в дождливый день, мы знаем в этом городе или в этом регионе хорошо. У нас целые полгода такие здесь. Да? Кап, 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 кап. Для меня это первый сезон здесь, и вот под конец, тяжко в последний месяц, ну тяжело уже было. Очень тяжело было. Молился, просил у Бога силы перенести все это. Смотришь, оно кап и кап, и кап, и кап. Ну когда же все это закончится? Когда же солнце выйдет? Это всего лишь полгода потерпеть. Есть мужчины, которые терпят это десятилетиями. Кап и кап, кап и кап, кап и кап. Злоба, раздражение. Притчи 19:13 мы читаем. «Сварливая жена – сточная труба». Вы знаете, что такое сточная труба? Вы знаете, как от нее пахнет? Вот интересно, сварливую женщину Священное Писание сравнивает с этим очень с нелестным сравнением. И Священное Писание говорит, что женщина, которая раздражена, женщина, которая злая, женщина, которая постоянно ворчит, она своими руками разрушает свою семью. Красивая женщина – это добрая женщина. Красивая женщина – это добродетельная женщина. Мы читаем Титу 2:5. «Чему нужно учить молодых? Быть целомудренными, чистыми, попечительными о доме». И следующее – добрыми. Добрыми. Сестры мои дорогие, вы много смотрите в зеркало, украшая себя, заглядывая, вот смотря на себя в зеркало. Посмотрите, добрые ли вы? Если черты доброты в вашем лице, это гораздо важнее, чем диета. Это гораздо важнее, чем многие другие вещи. Знаете, те женщины, которые уделяют, которые видят свою ценность во внешней красоте, мне жаль их. Они столько времени проводят со всем этим. Те женщины, которые привлекают мужчин только за счет внешнего, им будет очень сложно. Потому что однажды это внешнее пройдет. Мы все стареем. Это все уходит. Бедные женщины современные, я смотрю, а те, которые этим живут, они с ума сходят. Делают себе кучу операций, там подтягивают, перетягивают, добавляют все это. Смотрят все эти вещи, она живет этим. Ее внешность ее – это все. Но когда там, знаете, когда нет внутренней доброты, доброго человека, со временем эта внешность становится противна даже для мужчин. Когда там есть все накрашенное, разукрашенное, причесанное, обтянутое, но нет доброго сердца, со временем это становится противно. И вот Священное Писание показывает, говорит о доброте. Понимаете, откуда берется доброта? Женщина может быть доброй, только если она понимает Евангелие. Когда она понимает, я заслужила смерть,
Я заслужил ад. Я не достойна ничего, но Бог по милости своей возлюбил меня и простил. И Он продолжает меня любить, Он продолжает прощать меня, Он ведет меня, Он любит меня. И восхищаясь Христом и пропитываясь Христом, она начинает то, что сама получает от Него, передавать другим людям. Я понимаю вас, дорогие сестры, что вам очень сложно порой любить своих мужей. Потому что они очень часто недостойны этой любви из-за своего поведения и отношения к вам. Я понимаю, что вам очень сложно ценить, любить своих детей, потому что очень часто они неблагодарны. И вы спрашиваете, где взять силы быть доброй? Как тут злой не быть? Можно быть доброй только ради Христа. Пропитываясь Его любовью, Его добротой. И тогда ты эту доброту начинаешь переливать на других людей. Ты выражаешь эту доброту. Ты становишься добродетельным. Кстати, прошлое воскресенье Андрей Владимирович проповедовал проповедь о Руфе. Вы помните? Интересно, я переслушал эту проповедь еще раз. И помните, это характеристика Руфи. 3.11 мы читаем. «Итак, дочь моя, не бойся». Я сделаю тебе все, что ты сказала, ибо у всех ворот народа моего знают, что ты женщина добродетельная. Что ты женщина добродетельная. Сестры мои дорогие, я говорю эти слова, я молился о том, чтобы сказать их с добрым сердцем, с любящим сердцем, по-пастырски. Я эти слова говорю не просто для того, чтобы сказали, о, там Резуненко вышел, там гонял всех нас сегодня и тому подобное. Я хочу, чтобы вы были красивыми. Я очень хочу, чтобы вы были красивыми. Но что такое красота определяет Бог, а не мир? Если вы будете гнаться за мирской красотой, вы будете несчастными. Это вас сделает несчастной женщиной. Вместо того, чтобы истощать себя диетами для того, чтобы иметь осиную талию, почитайте больше Слова Божие, помолитесь, ищите Господа, ищите лица Его, ищите этой внутренней красоты, это намного ценнее. И если эта красота будет в вас, и мужья будут ценить вас больше, когда там есть добрый человек, добродетельный человек. Хочу задать вам несколько вопросов, посмотрите. Что ваш внешний вид говорит о вашем сердце? Сколько у вас уходит времени на внешнюю красоту? Соответствует ли это времени, которое вы вкладываете во внутреннюю красоту? Понимаете, если там больше времени во внешней красоте, это большая проблема. Еще одно. Кто является определяющим фактором того, что такое красиво для вас? Откуда, кто дает определение красоте? Мир или Бог? И еще одно. Насколько ваши мотивы в одежде прославляют Иисуса Христа? Дай Господь поразмыслить каждый из вас в сердце своем, да поможет вам Бог. Идем дальше. Третий момент, есть немного времени еще. Третий момент, который отмечается здесь, в этом тексте. Он не только Павел говорит здесь о одежде и о внешности, о украшении женщины. Третье, что мы видим здесь, Павел говорит здесь о положении женщины. Смотрите, с 11 стиха мы читаем. «Жена да учится в безмолвии, со всякою покорностью. А учить жене не позволяю, не властвовать над мужем, но быть в безмолвии. Ибо прежде создан Адам, а потом Ева, и не Адам прельщен, но жена, прельстившись, впала в преступление». Наверное, это один из самых нелюбимых стихов для женщин. Но вместе с тем мы идем по тексту. Если Священное Писание говорит нам, нам нужно понимать и нам нужно читать эти тексты. Первое, на что хочу обратить ваше внимание здесь, мы видим здесь принцип, что женщина сотворена помощницей мужу. Женщина сотворена помощницей мужу. Вы помните, вообще, кстати, подчиненное положение женщины не было результатом грехопадения или какой-то культурной особенностью. Вообще, порядок творения, он говорит об этом. Помните, вначале Бог кого сотворил? Мужчину, здесь этот текст говорит, он сотворил мужчину, а потом сказано, нехорошо быть человеку одному, сотворим ему, кого там сказано? Помощника, соответственного ему. То есть Бог предназначил женщину быть помощницей для мужчины. Грех же все портит. Грех хочет взять эти роли и все перемешать или поставить наоборот. Теперь грех побуждает женщину быть не помощницей, а командиром. Властвовать над мужем своих, над мужем своим. Грех побуждает женщину властвовать, становиться на место мужа своего. И женщины, они начинают брать инициативу в свои руки. В семье, в обществе и в церкви. Как мы видим здесь, в этом тексте. И знаете, что тогда случается? Как лидерство Евы привело ее тогда к беде, так и сегодня лидерство женщины не приносит благословения. Это делает женщину несчастной. Опять, сестры мои, я говорю эти слова не просто для того, чтобы кого-то погонять. Я желаю вам счастья. Я желаю вам гармонии жизни. И это счастье и гармония будет лишь только тогда, когда вы будете в гармонии с Божьей волей. По-другому не получится никак. По-другому не получится никак. Я наблюдаю за некоторыми женщинами, которые, скажем так, сломали своих мужей, заломали своих мужей. Он идет за ней, знаете, вот как теленок идет такой бедный, и она идет впереди, и она властвует над всем. И многим женщинам это нравится вначале. Вот я руковожу всем. Но потом это делает женщину несчастной. Она не для того создана. Она сломала своего мужа, а потом на всю жизнь пытается его переделать. Ну, будешь мужчиной, наконец. Ну, в конце концов, ну, скажи ты свое слово. А она уже заломала его, он боится сказать ей что-то. А потом понимает, что не получается переделать, начинает на других посматривать, которые вот на мужчин похожи. И женщина не только страдает из-за этого. Ей это не дано. Знаете, птицы, они созданы летать. И хотя птицы иногда заныривают в воду, возможно, вы видели это, но если они долго будут там под водой, они задохнутся там. Потому что птицы созданы летать. То же самое, когда женщина берет на себя то, чего Бог ей не давал, это делает ее несчастной. Я как-то случайно недавно прочитал одну статью такой из одного феминистического журнала, просто изучал эту тему, пытался понять, что руководит женщинами, что направляет их. И интересное было название одной статьи. Феминистка пишет, назвала статью «Природа женщины как проблема». «Природа женщины как проблема». То есть она понимает, что женщина по-другому сотворена, и они говорят, эта проблема, нужно природу женщины переделать. А нужно ли? Нужно ли, если Господь так создал? Бог создал женщину быть заботливой женой, хорошей хозяйкой, доброй мамой. Для этого Господь создал. Второй момент, который мы видим здесь. Женщина не позволена учить церкви из-за этого. Апостол Павел, смотрите, дальше говорит здесь, 11 стих. «Жена доучится в безмолвии, со всякой покорностью». А учить жене не позволяю не властвовать над мужем, но быть в безмолвии. Некоторые думают, некоторые комментаторы даже пишут, что это чисто к Ефесу относилось, это чисто культурная особенность того времени была. Но есть и другие тексты, говорящие похожие вещи. К примеру, 1 Коринфянам 14:34. «Жены ваши в церквах да молчат, ибо не позволено им говорить, а быть в подчинении, как и закон говорит. Если же не хотят чему научиться, пусть спрашивает о том дома у мужей, ибо неприлично жене говорить в церкви». Апостол Павел ясно показывает здесь, что женщины не должны нести служение учителя на церковных собраниях. Это им не дано. И это не умаляет женщину. Наоборот, это освобождает ее для того, для чего она создана. Есть только два исключения из этого правила, которые мы видим в Священном Писании. Во-первых, женщинам позволено учить детей, и они должны наставлять своих детей. И во-вторых, старицам позволено учить молодых женщин. Помните Титу, 2 глава, 4-5 стих. «Чтобы вразумляли молодых любить мужей, любить детей, быть целомудренными, чистыми, попечительными о доме, добрыми, покорными своим мужьям, да не порицается Слово Божье». Интересно, кстати, обратите внимание, здесь не просто сказано, что старицы пусть учат. Здесь даже сказано, чему они должны учить. Здесь не сказано, пусть старицы возьмут класс систематического богословия и преподают женщинам. Смотрите, чему они должны учить? Любить мужей, любить детей, быть целомудренными, чистыми, попечительными о доме, добрыми, покорными своим мужьям. Очень важно. Знаете, друзья, в общем, смотря на состояние многих церквей, я замечаю, что часто в церквах женщины рвутся учить и учить разным глубоким истинам. Да и часто учат те, у которых далеко не добрые отношения с мужьями. У них дети неверующие, дети живут во грехах. И я смотрю, что многие женщины, они просто бегут из дому самореализовываться в служении учительства в церкви. А чему они могут научить? Зачем это нужно? Мы видим здесь, Священное Писание говорит, когда, опять же, любить мужей, любить детей, если... Кстати, знаете, такой момент. Я заметил, что по-настоящему достойные женщины, они не рвутся учить. Таких даже нужно упросить, приди, вот у тебя хорошие отношения с мужем, ты так здорово воспитала детей, поделись. Эта женщина занята своим домом, у нее много приоритетных заданий там есть. А та, у которой этого нет, вот та и рвется учить, давай я других научу. Сестра моя, прежде чем учить, обернись назад на своего мужа, на своих детей. Это важный момент. Это важный момент. Опять же, говоря о том, что женщина не может учить церкви, я не имею в виду, что церковь, что женщина вообще всегда должна молчать и нигде ничего не говорить. Речь идет о общецерковных собраниях. Когда, допустим, церковь собирается в домашних группах, или когда вот есть, знаете, просто общение друзей, женщина может делиться и может рассказывать то, что есть у нее в сердце, и делиться мыслями из Священного Писания. Помните, в Деяниях 18 главе описана история, когда пришел один муж, Аполлос, который неверно проповедовал, а Акила и Прескила, они приняли его к себе, и написано там, и точнее объяснили ему. Это нормально, когда мужчина и женщина в группе сидят, делятся, и там и она участвовала, это хорошо. Но и женщине не дано это делать в церковном собрании. Об этом здесь очень часто ясно говорит Павел. И последнее, мне осталось 5 минут буквально. Четвертое, на что хочу обратить ваше внимание из этого текста, это служение женщины. Мы посмотрели на роль женщины, там немножко неправильно сделали, да. Четвертое, служение женщины. Это под вторым основным пунктом, который называется «Роль женщины». Четвертое. Служение женщины. 15 стих. «Впрочем, спасется через чадородие, если пребудет в вере и любви и в святости с целомудрием». Нам нужно сказать сразу, что это один из очень трудных, наверное, это один из самых трудных текстов Нового Завета. И на этот текст есть много разных толкований. Некоторые вот прямо говорят о том, что спасение зависит от того, родила она ребенка или не родила ребенка. Значит, если родила, спасешься. Если больше родила, точно спасешься, да? А если не родила, ну, наверное, не спасешься. Но мы сразу говорим, что это неверное толкование, потому что это противоречило бы учению Писания о спасении по благодати через веру. Это точно неправильно. Другие говорят, что этот текст указывает на рождение Мессии. О том, что помните, как сказано, что жена однажды семя придет через жену, и некоторые говорят, что здесь речь идет про Марию, которая родила Иисуса Христа, и вот через веру в Иисуса Христа эта женщина, ну, женщина получает спасение. Я знаю многих хороших братьев, которые придерживаются этой точки зрения. Я не разделяю ее, потому что думаю, что Павел здесь не имеет в виду вообще Еву, поскольку глагол «спасется» стоит в будущем времени. Не спаслась ли Ева или Мария чадородием, а спасется. И еще я не приемлю эту точку зрения, потому что такая точка зрения плохо вяжется с контекстом, вот с логикой мысли апостола Павла здесь. Я придерживаюсь вот такого толкования. Кстати, я Алексею Алексеевичу на всякий случай позвонил, он тоже такого придерживается, поэтому я говорю смело о нем. Слово «спасется» можно перевести как сохраниться, исцелиться, освободиться. Это слово много раз встречается в Новом Завете, не касаясь духовного спасения. Спасение относится здесь не к спасению души, а к спасению ее положения. Женщина из-за своего участия в грехопадении несет бесславие. Но она освобождается от этого бесславия, воспитывая благочестивых детей. Чадородие – это не только рождение, но это весь процесс, вот знаете, и рождение, и воспитание детей. Из всего вышесказанного в этой главе может сложиться впечатление, что так что, теперь женщины нет места в церкви? Так что же вы, женщины, вообще как, за ничтожество считаете? Хотя действительно женщине не отведена роль учителя в церкви, у нее есть очень важное служение. На мой взгляд, вот чем мы здесь. Ее служение – воспитывать детей для славы Господа. Матери, они имеют уникальную связь и близость с детьми. Они проводят с детьми гораздо больше времени, чем отцы проводят с ними. И воспитывая благочестивых детей, женщины оказывают огромное влияние, в том числе и на церковь. Кому написано это послание? Тимофею. Вы помните, кто воспитал Тимофея? Кто наставил его? Откуда у него все это было? Конечно, от Господа, но интересно, через чьи руки? Мы читаем 2 Тимофею 1:5. «Приводя на память нелицемерную веру твою, которая прежде обитала в бабке твоей Лаиде и в матери твоей Евнике, уверен, что она и в тебе». Есть такая фраза очень интересная. «Миром управляет рука, качающая колыбель». «Миром управляет рука, качающая колыбель». Когда с детства был наставлен, помните, «Настав юношу при начале пути его, он не уклонится, когда и составится». Когда мать наставила, знаете, в нужном направлении, дала должные знания, человек дальше идет и живет таким образом. Но, к сожалению, друзья мои, сегодня мы живем в обществе, где мамой быть не модно. Многие женщины даже отказываются быть матерью. Матерей призывает к свободе, к самореализации, наконец, вырвись из этих цепей рабства. А если уже и случилось быть мамой, то многие добывают этот срок, мечтая побыстрее бы он закончился, и я наконец-то заживу свободной жизнью. Женщина оставляет дом, оставляет детей ради денег, чтобы чувствовать себя хорошо. Сестры мои дорогие, Я понимаю, что вам очень сложно. Я знаю, что быть дома – это очень тяжело. Я знаю, что воспитывать детей – это очень и очень сложно. Но это важнее этого, тяжелее, что можно найти. Не спешите уходить на работу. Бог дал вам уникальное влияние, не оставляйте его. Потеряв это время, позже вы будете жалеть об этом времени, а уже ничего не вернешь. Деньги никогда не заменят времени с детьми. Лучше жить скромнее. Лучше не позволять себе ездить в дорогой отпуск раз или два раза в году. Поверьте, лучше здесь, на озере, провести время со своими детьми качественно, но быть с детьми, чем поехать в Мексику и поехать еще куда-то два раза в год, но не иметь общения со своими детьми. Лучше жить скромнее, но исполнить свою роль, вложить в них то, что нужно вложить. Кроме вас никто этого не сделает. Лучше вас никто этого не сделает. Проще отдать детей чужой тете, дать ей денег, и пусть она занимается, а я буду наслаждаться жизнью. Пройдет время, когда вы увидите, что они воспитаны не в том духе. Когда они будут жить, и у них будут неверные приоритеты, вам будет хотеться кусать локти, а не достанешь. И от тех денег, которые заработаны, будет противно, а уже ничего не изменишь. Важный момент. Еще одно, последнее. Я вижу, что время мое вышло уже. Сестры дорогие, которые... Я вижу здесь в церкви, знаю лично много благочестивых женщин, которые понимают, что это ее основная роль, которые вкладываются, которые дома с детьми, и опять же, если есть возможность такая, вкладываются в детей. Сестры дорогие, пусть Господь поможет вам и укрепит вас. Но я знаю, что у вас есть много искушений. Те женщины, которые дома, у вас есть огромное искушение просто подольше поспать, больше проводить время праздно, подольше сидеть в соцсетях, туда всякие видео и фото красивые сидеть часами делать, выкладывать, чтобы другие могли видеть, как же у вас там все хорошо. Знаете, если мужья работает, и у вас есть возможность быть с детьми, используйте его качественно. Если вы не будете дорожить этим временем, Бог у вас заберет его. Однажды муж скажет: толку от тебя мало здесь, иди работай, хоть деньги будут. Цените этим временем. Я как-то общался недавно с одной семьей, и муж говорит: у меня, как он говорит, рабочая жена. Она сидит дома, но это ее работа, и она понимает, нужно раньше встать, нужно позаботиться о семье, нужно посмотреть за своими детьми, нужно направить их, и она дорожит этим временем. Это уникальная возможность. И мы говорили про паразиты, которые присасываются, высасывают энергию у мужчин. То же самое есть у женщин. Масса всяких паразитов, которые хотят забрать ваше время и энергию, чтобы они не пошли туда, куда они должны пойти. Я умоляю вас, сестры мои дорогие, поотрывайте и выбросите их прочь, чтобы не прожить это время впустую, чтобы драгоценное время не ушло прочь, не прошло впустую, и его потом не вернешь. И заканчивает апостол Павел здесь 15 стих. «Если пребудет в вере и любви и в святости целомудрия». Мне нет времени уже объяснять этот текст, но речь в следующем. «Дети, никогда не будет святости и целомудрия, если родители не таковы. Самое главное в материнстве – не красивая одежда, не дорогая машина, не великолепные отпуски, а добрая жизнь. Человек, который любит Бога, живет перед Богом, показывает добрый пример своим детям, заботится о них. Вот там благословение. Мамы, несколько вопросов к вам. Кто оказывает влияние на ваших детей больше всего? Кто оказывает влияние на ваших детей больше всего? Следующее. Какое место в вашем ежедневном списке занимают дети? Где они? И еще одно. Что мешает вам отдать внимание детям? Итак, мы сегодня с вами размышляли о роли мужчины и женщины в служении поместной церкви. Я думаю, как мужчинам, так и женщинам есть над чем подумать сегодня. Есть о чем помолиться. И, наверное, есть о чем покаяться. Думаю, у всех нас, и не говорю вас, нас, есть много промахов в этих сферах жизни. Но хочу ободрить вас. По милости Божьей, в ранах Христа, и это нам прощено. Мы все равно прощены и любимы Богом. Но мы можем больше прославить любящего и спасшего нас Бога, когда проживем жизнь, в которой мы исполним свою роль, которую Господь нам предназначил. Да поможет нам Господь в этом. Давайте помолимся. Аминь. Преклоним колени, помолимся Господу. Дорогой Небесный Отец, благодарим Тебя, что сегодня когда здесь, в нашей стране, вспоминает о матерях, мы можем открыть Слово Твое и посмотреть на то, что оно нам говорит нам, что оно нам говорит, какими мы должны быть. Господи, я прошу Тебя сегодня за всех собранных в этом зале, за моих братьев дорогих и за моих сестер дорогих. Помоги нам, Господи, исполнить роль, которую Ты предназначил нам. Господи, Ты знаешь, сколько есть у нас искушений, сколько есть, Господь, всего, что отвлекает нас, что забирает энергию и силы. Господи, прости нас. Просим Тебя, чтобы Духом Ты Святым очистил от этого. Молю Тебя, Господь, чтобы Ты благословил братьев моих, собранных здесь, чтобы они были настоящими мужами. Мужами на коленях перед Тобой, в своих семьях и в церкви Твоей. Молю Тебя, Господи, за дорогих сестер наших. В этот день мы особенно вспоминаем о них. Особенно просим Тебя за всех матерей. Благослови, Господи. У них также есть много разных искушений, много трудностей. Помоги им, Господь. Дай им преодолеть искушение. Помоги им, Господи, выбрать из своей жизни пустое, ненужное. Дай им силы, энергии исполнить свою роль. Господи, кто уже видит, что в жизни слишком много потеряно? Кто уже видит, что в жизни слишком много разрушено? Господи, верю, что благодать Твоя сильна созидать даже то, что разрушено. Помоги таким людям. Помоги, Господи, несмотря на количество времени, прожитого неверно. Помоги им сегодня, оперевшись на Твою благодать, идти и поступать правильно. Сей в дух, а не в плоть, веря, что однажды пожнут. Благослови церковь Твою и исцели. Об этом просим ради Иисуса Христа. Аминь.